Я только первую серию посмотрел. Все говорят, что просто редкий случай, когда так проработаны герои. Просто с кинематографической точки зрения хорошо сделано. Я посмотрел первую серию. Да, действительно, давно у нас такого не было, чтобы очень понятные четыре героини, вроде похожи, но абсолютно разные.
Доброе утро, товарищи! Да. Доброе утро. У нас 125-й выпуск «Изоленты Лайв». Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов и я. Мы тут начали с обсуждения, как обычно, догадайтесь, чего, сериала «Зулейха». Ну как мы можем начать?
Но быстро перескочили на сериал «Чики».
Да, потом перескочили на сериал «Чики».
Саша посмотрел первую серию сериала «Чики».
Извините,
ничего.
Я посмотрел первую серию, но посмотрел ее, потому что от абсолютного большинства людей, которых я доверяю более-менее вкусу в кино, сказали, что с точки зрения кино это очень круто сделано. И очень проработанные персонажи. Но когда я написал у себя в Инстаграме по поводу того, насчет этого сериала, и потому что одна девушка сказала, мы на съемках были, она из провинции, говорит, знаете, почему такие москвичи все восторженные вот так смотрите? Для вас это зоопарк. Вы на этот зоопарк посмотрите, условно, эту тяжелую жизнь в провинции, и возвращаетесь в свою сытую московскую. А нам в ней жить. У нас несколько другое отношение, но снято все очень круто, достоверно. Вот. Говорят, что лихо закручен сюжет. Но я говорю, я посмотрел только первую серию, и просто потому что не хочу расстраиваться не из-за кино, а из-за тяжелой судьбы девчонок. Я же люблю это все хэппи-энд, что было везде. Вот. А тяжелую жизнь я не могу смотреть. Вот. Поэтому, может быть, и не посмотрю, но еще решу. Но говорят, что типа события на нашем сериальном пространстве. Их же снимают.
Прекрасно.
Сейчас.
Прекрасно. На этой, кстати, тут радостной смотреть, ноте. Да. Да. Будем смотреть сериал «Чики» по рекомендации Александра Евгеньевича Цыпкина, а мы тогда плавно начинаем. Наш сегодняшний субботний выпуск совместно с радио «Комсомольская правда» 92 FM в Петербурге, как обычно, уже традиционно. Подписывайтесь. Да, ох ты, нас пятеро сегодня.
Смотрите, меня не любят ваши... Основные подписчики канала меня любят не так сильно, считают меня либералом и вообще продавшим страну. Я пытаюсь заработать себе очки котом. Смотрите, кот у меня патриот, ребята.
Только без расчлененки, пожалуйста.
Мейн-кун, котенок.
Поместится в три пакета.
Голосует правильно, всегда голосует правильно. Ну вот, в принципе, спит на атомике Сталина. Да? Да? Да, малыш, все, иди. Теперь у меня будет любить
больше. Да, 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 да. Так что за Цыпкина, как говорится. Да. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы сегодня говорим про образование. Школьное, подчеркиваю, школьное. Я думаю, до институтского дела не дойдет. Вот, ну и, соответственно, обсуждаем такие вопросы. Хорошо там, плохо, чего было, что нам досталось в наследство от Советского Союза, что важно, кстати, очень. Потому что у Саши тут был замечательный пост на эту тему в Инстаграме, под которым я прям поставил бы 20 лайков, если бы была такая опция. Вот, даже спорить не стал. Саша стал настоящим государственником. Я знаю, что у Дмитрия Юрьевича есть свой подход и мнение по этому поводу, достаточно тоже очень интересное, которое Дмитрий Юрьевич озвучивал. Ну и мы сегодня, я думаю, его чуть-чуть повернем другим боком. Вот. Ну и, как обычно, мудрость Петра Алексеевича все это дело скрипит. И будет все у нас интересно.
Мудрость Петра Алексеевича скрипит, и давно она скрипит.
Я просто... Скрипит и посыпает песком.
Я предлагаю смазать что-нибудь, Петру Алексеевичу, но что-то нужно смазать и перестать скрипеть.
Скрипит, у меня, может, послушать, это скрипит стул. Это не мудрость.
У тебя и со стулом проблемы еще?
Я заказал,
честно говоря.
У Петра Алексеевича скрипит стул. Запомните это.
Подожди, у тебя мудрость скрипит, стул плохой. Как ты
дождешься? Скрипящий стул — это признак мудрости возрастной. Нормальное дело. Тебе пока это не знакомо, Александр.
Да.
Дмитрий Юрьевич, кстати, тут поступила информация, что Дмитрий Юрьевич где-то травмировался.
Да.
Ну уж не в скрипящем стуле.
Я шел из бани в оранжерею, поскользнулся и упал.
Поскользнулся на газоне и упал.
Понимаете, друзья мои, все зло от денег. У которых нет оранжереи и бани, им негде наебнуться. Вот в чем дело.
А шел из бани в оранжерею, чтобы перепрятывать золотой запас, наверное?
Да, да, да. В общем, пока падал, стукнулся башкой об пол, плитка жила. Это важно.
Подожди, а ты что-нибудь сломал или нет?
Ну, нога под дверь попала, там какой-то этот сдавленная травма. Ну, короче,
компрессионный, да?
Немножко хромает. Пошел лечить. За врача попросили 2000 рублей, за рентген попросили 1300, врач прописал какой-то ортопедический носок за 7500.
Хорошая
я
штука.
Вам доложу, лечиться дорого. Я очень редко по врачам
страховка,
хожу.
Страховка. А у меня товарищ, в общем, ногу переломал, и я ему причем высокопоставленный человек, надо сказать, в российской иерархии. Я ему пишу, говорю, ну как ты, Хромоножка? Он говорит, лучше Хромоножка, чем Нестахуйка. Вот, и с тех пор Нестахуйка у нас теперь, так сказать, тусовочное слово. Ну, поехали про школу, в конце концов.
Да, поехали про школу.
Нам вот тут уже платные вопросы поступают. Виталий Хромойкин. Он нас возвращает в русло, куда положено. Как вы думаете, переведут ли школьное обучение в онлайн? Если да, то как это отразится на образовании, на ваш взгляд? Вопрос, который мы на этой неделе уже обсуждали. Ну и у нас есть, напомню, Никита Сергеевич Михалков, есть Герман Оскарович Греф и вот эта вся история. Онлайн-образование в начальной школе. Что думаете?
Кто ответит? Хромоножка?
Ты кто же еще?
Ты первый, да.
Хорошо.
Ты же у нас там этот...
Я против онлайн-образования по целому комплексу причин. Во-первых, ну, понятно, что когда эпидемия, то ты, у тебя выхода нет. Вот я говорю про ситуацию в сравнении при прочих равных. Онлайн-образование первое лишает тебя опыта социализации с другими детьми, которое, в общем, может быть важнее даже, честно говоря, чем образование. Во-вторых, онлайн-образование целиком и полностью зависит от силы воли родителей. Бабушек, дедушек, родителей. Сила воли у родителей, как показывает опыт, чаще всего отсутствует в силу того, что их силы заняты непосредственно на собственной работе. Они отдали ребенка в школе и все, и думают, что там все произойдет само собой. За редчайшим исключением, когда действительно многие сами занимаются, проверяют, сами все делают, и не просто проверяют, сделано, не сделано, а по-настоящему проверяют, есть ли знания или нет. Во-вторых, ну, это просто чисто с физической точки зрения, это человек вообще перестает двигаться. Да, нам хватает того, что у нас киберспорт побеждает физический спорт. То есть это все в рамках той теории, которая у меня есть, что массы населения будут всеми возможными способами загонять онлайн, чтобы они вообще никуда не выходили, потому что так будет дешево содержать большое количество людей. И поэтому офлайн будет для богатых, онлайн для бедных. Вот к чему мы, к сожалению, все будем идти.
Вот, соответственно, тут, Саша, про что я тебе говорил? Надо в офлайн переводить нашу передачу плавно.
А, смотрите, а потому что вот я, в отличие от тех, кто за равенство, Трофим, по сути, капиталист, он хочет сделать программу только для богатых нашу. Я сторонник того, чтобы программа была для всех. А вот сука, наш какая. Самый известный большевик, а он сразу же, а давайте в онлайн, чтобы только люди с деньгами приходили. Посмотрите на него, посмотрите, приглядитесь к нему,
Посмотрите вот. На
Да, соответственно, вот эти три достаточно, мне кажется, основания для того, чтобы онлайн-образование не заменять. Но при этом я могу сказать, что, безусловно, онлайн-образование – выход для людей с ограниченными возможностями. Можно сейчас, сидя дома, получить стэнфордское образование, если у тебя тебе не лень, потому что выложено все в сеть. Онлайн-образование уравнивает регионы между собой, потому что когда мы учились, то, условно говоря, поступление Петра Алексеевича МГИМО или мое поступление на факультет международных отношений СПбГУ автоматически означало наш стремительный социальный лифт. Стремительный. И не только потому, что связи, а потому, что преподаватели этих вузов были, разумеется, сильнее преподавателей вузов, которые были в небольших региональных вузах.
Ну и связи, и связи.
Да. Не, помимо связи. А сейчас, да, цифровое равенство. Ты можешь сидеть в российской провинции и через онлайн-образование те же знания получить, которые недополучает какой-нибудь долбоеб-студент в престижном вузе, потому что он там ничего не делает. С этой точки зрения, конечно, цифровое равенство прекрасно. Но оно не должно заменять школьное образование полностью, потому что мы получим кучу шариковых и социопатов, которые не умеют общаться ни с кем.
Ты же хорошо
ответил. Я закончил.
Ну, практически все рассказал, Александр, да. Практически все рассказал. Но мы тут имеем, так сказать... Вещи специфические. То есть при советской власти у нас выращивали нового человека, в рамках которого ему надо было дать самое всестороннее и глубокое образование. Mm-hmm. Это задача государственная была. Теперь государство у нас другое, задача изменилась. У нас надо выращивать морлоков, которые должны быть, в хорошем смысле морлоков, хотя можно и в плохом, которые должны быть заточены строго под определенную задачу. Вот в Советском Союзе все могли получить высшее образование. У меня вокруг меня масса знакомых с двумя, с тремя образованиями, которыми они, то есть по профилю ни один из них не работает. Там какой-нибудь химик, режиссер, какой-нибудь физик, он, не знаю, бизнесмен, там и все на свете. А зачем на них тратили деньги и для чего они получали это образование? Для общего развития это прекрасно, да, но это гигантские бабки. На Западе вон люди, получающие высшее образование, они до 40 лет потом расплачиваются с кредитами, которые брали на обучение. А тут как-то, как пташка порхает, надо ли столько нам сильно образованных? Ну, наверное, нет. С точки зрения нынешнего государства нет, категорически. Ну и вот случилась пандемия. То есть до этого, я вот опять-таки, Александр все рассказал. Вот, например, американцы, они первые ринулись делать онлайн-курсы. Это правильно абсолютно, потому что у них нет системы поиска и отбора талантливых детей. Они их всех из-за границы, как пылесос, к себе засасывают. У нас она есть, ну а что толку-то, так сказать. Вот я вырос в семье педагогов, сменил 6 школ. И, в общем-то, неплохо, с моей точки зрения, в предмете разбираюсь. Вот есть мега-талантливые учителя, вот то, что Александр говорил. Безусловно, с ними должны быть онлайн-курсы. Вот когда там школы заканчиваешь при советской власти, у нас там четко делилось. Вот из этой школы такой процент поступающих в вузы, из этого такой. Надо ли записывать, так сказать, онлайн-уроки с выдающимися педагогами? Ну, конечно, надо. Но тут другое, опять-таки, как говорил Александр. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. То есть вот этим детям, которых, ну, их надо затаскивать.
Записал. Да,
их... Ну, это народная мудрота.
Да, да.
Вот. Их надо собирать в кучи постоянно, потому что это социализация рас, они общаются друг с другом. Там растет конкуренция, здоровая, нездоровая, растет понимание, зачем тебе это надо, самоутверждение и прочее, прочее. А когда ребенок сидит дома один, а при нем тупые родители, у которых вообще никакого образования нет, это, кстати, страшный пример, что для того, чтобы в детском саду воспитателем быть, надо окончить специальное профессиональное заведение, так сказать, учреждение, а родитель рожает кого попало, а дальше начинает что-то требовать от школы. Сам он ни на что не способен. Ребенку объяснить, что надо этим заниматься? Нет. Ребенок заниматься может или не может. Только когда попадет в среду себе подобных, где, повторюсь, конкуренция, соревновательность и прочее, и прочее. А сидение дома, ну да, ничего не даст, я так считаю.
Саш, скажи потом, где пару слов.
Да, а я хотел бы даже поднять тему достаточно важную. Просто, скорее всего, большинство зрителей наших мой пост не читали. Мой пост был насчет того, что чему я обязан всем своим жизненным успехом. Вот абсолютно всем, от карьеры в пиаре до карьеры в литературе, вот, более-менее там получившись, я обязан только одному фактору. Только одному. Что я окончил советскую английскую школу. И на выходе из советской английской школы я знал английскую литературу и американскую литературу лучше, чем ее знают американские школьники и английские. Я сравнивал это. Да. Ну, и не говоря о том, что я мог работать сразу синхронистом. С тех пор мой язык только ухудшается. Он только ухудшается. Но до сих пор я, разумеется, абсолютно свободно на нем разговариваю. Это была советская школа, при которой я ни разу не был за границей. Меня научили внутри класса так разговаривать.
Так вот, и ни один учитель, Саша, ни один учитель да. не был за границей, скорее всего.
Да, так и есть, да. Ну вот, поэтому у меня к вам вопрос, дорогие мои государственники нынешние. А как вы считаете, сегодняшней власти, им выгодно, чтобы у нас было образованное общее население? Или, как сказал Дмитрий Юрьевич, я не знаю, что он имел в виду, ну, в смысле, я знаю, кто не морлоки, но имел в виду, что, в общем, никто не хочет, чтобы было много образованных, пусть сидят, выполняют низкоквалифицированную работу. Какие-то, кто может себе позволить, у кого есть силы воли, у кого есть родители, их вытащат наверх. А остальные пусть даже английский язык не учат, чтобы за границу лишний раз не ездили, чтобы здесь все тихо работали. Вот какое сейчас вы считаете, я же, так скажем, с вашей точки зрения оппозиция, скажите мне ваш взгляд на сегодняшнюю государственную нашу политику по отношению к образованию детей и к высшему образованию. Ваше мнение?
Можно два слова скажу буквально?
Да, конечно.
По этому вопросу я постараюсь коротко. У меня позиция такая на этот счет. Образование в том виде, в котором оно было в Советском Союзе, оно было хоть и почетной, но обязанностью. Я имею в виду школьное образование. Да? Да. То есть государство, которое хотело от этих людей, то есть да, оно не разрешало уезжать, ну, не приветствовало. Оно платило за все при этом, да, то есть государство оплачивало тебе полностью все. И, задачи, и государство ставило тебе задачи. Что государству нужно было столько-то ученых, столько-то слесарей, столько-то токарей, столько-то там того, столько-то сего. Была система широкое образование. Не просто школьное, а было восьмиклассное школьное, десятиклассное школьное, ПТУ, техникумы. Это не высшее, это все среднее, среднеспециальное образование. То есть была разветвленная система, которая готовила специалистов, которые нужны были государству. Государство вкладывало в это деньги. И потом людей гарантированно по распределению устраивало на работу. Если ты заканчивал техникум, и ты трудоустраивался, если ты заканчивал ПТУ, ПТУ были при заводах, ПТУ были при определенных каких-то структурах, ты трудоустроен. И вот это была система. Потом в 90-х налетели демократы и разъебали, извините, по-другому даже слова нету, эту систему нахрен. Причем они ее уничтожали целенаправленно и с нее начинали. Вот Буран уничтожили. И систему образования. Это были страшные вещи. Ну, попытались армию, но им
сейчас-то что?
По сусалам. Сейчас ничего, к сожалению. Сейчас у нас есть остатки школьного образования, которое держится на пепелище того, что осталось от Советского Союза. Полностью нет среднеспециального образования. Ну, то есть, вот вообще его нет. Все эти лицеи, это, конечно, все шняга полная. То есть, нет ПТУ, нет техникумов. Вот этого вот ничего нет. Кое-как заводы крупные, типа Адмиралтейских верфей, пытаются вытащить среднеспециальное образование за свой счет. Государство не может целенаправленно тебя трудоустроить, потому что все частное. И заплатив за твое среднеспециальное образование, куда оно потом тебя денет-то? Ты должен пройти собеседование, ты должен там чего-то как-то. Поэтому, конечно, сейчас, если одним словом, ничего.
Ну, подожди, я вот слышал, что есть...
Саш, да, можно давай. Я прокомментирую, потому что мне кажется, что Трофим тут очень важное допущение сделал, недопустимое допущение. У нас часто звучит мысль в наших разговорах, что вот в Советском Союзе все было волшебно и чудесно, а потом пришли демократы,
ваших,
и все поломали.
На самом деле...
В смысле?
Ну, в смысле, вы в основном это говорите. Я первый раз за все 100 программ сказал что-то хорошее про Советский Союз. Прошу прощения, просто
нет, так это не ты сейчас сказал, Трофим сейчас.
Да, извини, пожалуйста.
Звучит мысль, что а вот в Советском Союзе как все было круто, всех распределяли, давали образование, все были счастливы. Это не так. Значит, конец Советского Союза, образование, во-первых, как вся промышленность Советского Союза, она, возможно, навсегда отстала от западного уровня с точки зрения технологий, с точки зрения уровня и так далее. Возможно, в каких-то сферах там что-то сохранилось, но в принципе в сфере, там, не знаю, гуманитарной мы, конечно, сильно отстали. Вот, это первое. Второе, могу напомнить, и мы, кстати, вот с Дмитрием Юрьевичем это обсуждали, что вот это вот якобы гениальное планирование того, где, кого и сколько надо, оно на самом деле не работает. Это невозможно оказалось планировать. Мы все помним, как на любом заборе, на любом предприятии висели объявления требуется. Рабочих тупо не хватало, рабочих самых простых специальностей. Советский Союз со всей гениальностью планирования не мог этого обеспечить. Если ты... От этого что происходило? Это происходила нечто ситуация, схожая с легионерами в российском футболе в сегодняшнем. То есть людям платили большие деньги. Он при этом не мог особо не напрягаться, там сильно не впахивать, там, ну, как делать план и так далее. Поэтому эта система, мягко говоря, не была идеальной. И вообще возникает большой вопрос, способна ли система планирования вот этих вот образовательных кадров в сфере образования вообще обеспечить это все. То есть, ну, наверное, при таком радикальном государственном управлении, как в Северной Корее, наверное, можно. Но большой вопрос, ты говоришь про распределение. А я помню, что другую сторону этого распределения, что для части людей это распределение было плохим вариантом, обузой. Ты вынужден был вместо того, чтобы ты умный, талантливый, и все такое, шел работать туда, куда ты сам считаешь, что ты можешь, и у тебя есть знания и так далее, ты вынужден был ехать там в какой-нибудь Оренбург и так далее. С точки зрения свободы личности, это, мягко говоря, штука спорная. Вот. И, конечно, сегодня, если всем расскажешь, значит так, ребята, вы тут МГИМО закончили, сейчас поедете ты на Сахалин, ты в Мордовию. Я считаю, что это, конечно, мягко говоря, нет. Но это просто анахронизм, сегодня это никому не надо. Поэтому, мне кажется, что это важно заметить, что та система, которая была, она первая, она была не идеально. И более того, я считаю, что она была неэффективна. Она отстала от времени. Возможно, в 50-е годы это было хорошо, но в 80-е и 90-е это была катастрофа. И разрушили ее те, кто ее создавал, а не пришедшие какие-то там мифические демократы. Потому что вчера они там пришли-то, если так все было круто. Вот. Ну вот, ладно, я-то закончу. На Сашин вопрос пока не буду отвечать.
Ну, ты ответь потом, мне просто интересно.
Ну, смотри, если коротко, да, то, конечно, да. Конечно, для любой страны, и у нас страна, на мой взгляд, там есть у нас определенный перекос в сторону государства, и в этом смысле, с точки зрения экономики, мне кажется, он чрезмерный. И чем больше государственного планирования в этом в образовании, тем, в общем, меня это больше напрягает. Потому что мне кажется, что, конечно, рынок должен решать. Uh-huh. Какие кадры кому нужны, это должна быть конкуренция, это, ну, короче, вот такая система мне ближе и понятней. И вот еще одно. Понятно, что для современного государства, конечно, образованные кадры важнее, чем необразованные. Uh-huh. Еще раз, это два разных принципа. Один, если мы хотим загнать всех там копать большой котлован, то там, конечно, значит, uh-huh. образование не нужно. Но если мы хотим, и мы заявляем это, и государство заявляет, mm-hmm. мы там претендуем на статус технологичный, там, так далее, конечно, нужны образованные люди. Более того, отсюда, кстати, так уж другая тема, но отсюда и весь феминизм, потому что женщин надо задействовать в этом вопросе тоже, выдвигать на руководящие посты, давать образование и mm-hmm. затягивать народное хозяйство, а не чтобы они дома сидели. Вот так.
Я от себя вдогонку, с вашего позволения, что когда я учился в 9 и 10 классе, то уже в городе Ленинграде, это я, по-моему, в 78-м году школу закончил, не помню, в городе Ленинграде уже правительственными решениями сокращали количество десятых классов, из которых ты мог поступить в ВУЗ. То есть 8 классов закончил, добро пожаловать, ПТУ и техникум. А попасть в 10 класс можно было, только имея отличную успеваемость, ну, или, как это тогда говорили, лапу, когда тебя по протекции кто-то заводил. Потому что такого количества людей с высшим образованием государству тогда уже, советскому, нафиг было не надо. То, что ты там закончил, и после этого тебя распределили куда-нибудь, например, в Магадан. Я понимаю, когда пацаны и девчонки из Магадана приехали учиться в Москву, да, им нормально в Магадан распределиться обратно. А вот если ты живешь в Москве, то Павлы Корчагины к 80-м годам уже закончились даже в Советском Союзе. Никто не хотел никуда ехать. Это вызывало вообще серьезнейшие там терки. Ну, хорошо, 3 года отработал, я оттуда убегу все равно. Жить я там не буду никогда. И чего? Оно не работало. Ну, и вот то, что Александр сказал, что это какой-то там злобный заговор и прочее. Я вот не сторонник заговоров. Во-первых, это гигантская машина, она обладает дикой инерционностью, как всякая эта административно-государственная машина. И когда пытаются чего-то делать, оно сначала все поломает, несмотря на то, что даже если это благие намерения, оно все поломает. А пока оно устаканится, наберет обороты и прочее, это всегда проходит десятилетия. Быстро ничего не получится.
Ответ мне понятен, я, кстати, с Петром здесь согласен.
Хочу добавить, немного пару слов про то, что Петр сказал. Тут есть одна оговорка. Когда ты платишь за высшее образование, ну, за любое образование сам, то ты имеешь право выбора, куда дальше идти. Если за тебя платит предприятие, государство, олигарх, там, кто угодно, он тебе говорит, куда ты идешь потом работать. Потому что, когда ты идешь получать образование бесплатно, ты подписываешь контракт, условно говоря, с тем человеком, который за это платит, либо с той структурой, которая за это платит. Какой рынок? О чем речь? Я не понимаю.
Это теперь нам понятно, а тогда это выглядело совсем...
Я тут тоже не соглашусь.
Минуточку, налоги смотрите, налоги, оплачиваю учебу.
Да, неважно, почему тебя должны заставлять куда-то идти работать. Смотри,
потому что государству нужны
сейчас,
врачи.
Сейчас объясню. Тогда ты подписываешь контракт на то, что тебя обучают на врача в Магадане, и это там сделка. Но, в принципе, государство заинтересовано вот так на макроуровне в том, чтобы было больше образованных людей там в каких-то областях. И если они это субсидируют, то им, собственно, не важно, где ты будешь работать по этой специальности. В Магадане, в Москве там и так далее. И это как раз философский вопрос. Там рынок как раз сам определит, где эта специальность более востребована, где за нее платят и так далее. Ну, наверное, это такая более философская история. То есть, на мой взгляд, совершенно не обязательно, если тебе бесплатно что-то дали, значит, тебя заставлять там ехать работать куда-нибудь в село. ты можешь дать стимул человеку, мне кажется, это будет правильнее. Вот если ты поедешь в село, то тебе заплатят там в 3 раза больше, чем заплатили бы в Москве. Но во многих странах мира есть государственное субсидирование образования, в тех же наших любимых Соединенных Штатах. Если ты американец, ты получаешь большие очень скидки, и для тебя образование может быть высшее, в том числе, фактически бесплатным. В Европе и так далее. То есть богатые страны себе это позволяют.
Минуточку.
Конечно, никакой системы распределения в какую-нибудь там далекую, я не знаю, там штат.
Тихащину, да?
Петя, кому как
конечно, тебя никто не отправляет.
Кому вот, как не тебе знать, что если в Штатах тебя кто-то субсидирует, то ты предварительно либо что-то сделал для государства, как отслужив
армию. Почему как не мне знать? Я как раз
не, но ты что... там был же, ты же был там в Штатах, и ты знаешь эту систему.
Нет, подожди, я поэтому тебе объясняю.
Отслужил вот в армии, получи субсидию.
Если ты поступаешь в американский вуз за счет государства, то никакого распределения там не существует.
Распределения не говорит, нет, но...
Куда ехать, потому что... Объясню почему. Потому что неважно, куда ты поедешь. Ты все равно будешь хорошим специалистом, ты будешь получать большую зарплату, ты в этом...
Ну, а если в Израиль уедешь на следующий день по окончании?
Больше. Ну, уедешь, 5% уедет в Израиль, окей.
Из Израиля приедет еще 20.
Но большинство-то не уедет, понимаешь, это большие цифры. И вот эта вот система микроменеджмента, она показывает, что она неэффективна. Потому что ты сегодня отправил всех в Магадан, они туда приехали, а завтра там что-нибудь случилось, там, да, и все, они там стали не нужны. Кто будет отвечать?
Ну, их перенаправили в другое место, и все.
Слушай, ну это вот из разряда в Советском Союзе, вот так вот всех, это живые люди, понимаешь? Как, что значит перенаправили? Куда? В Комсомольск-на-Амуре, что ли?
Слушай,
что?
Ну в Штатах их также перенаправляют денежными потоками. Сделали там побольше денег, они туда
поедут. Не-не, мне кажется, принципиально, вот эта вот позиция, что если за тебя государство платит, как в искусстве тоже, если государство тебе платит, то оно должно, ты должен делать то, что оно тебе говорит. Это может быть так, но в принципе умное государство скорее создает систему, при которой субсидирует то, что ему надо, давая людям при этом свободу. Но мне кажется, это вполне разумно.
Трофим, ну давай.
Да. И все не уедут в Израиль. Да. Туда не хватит.
Мы уже вернулись, блин.
Там вот из нас четверых, тут только один может, в принципе, потенциально рвануть.
Он уже одной ногой там.
Товарищ, я там не ногой, я там с сердцем. Вот. Нет, Трофим, ну, безусловно, ты даже сам себе противоречишь. Вот если бы была система, при которой приходит человек в школу, ему школа говорит: товарищ, мы за тебя, за ребенка платим, но ты подписывай контракт, что ты по окончанию согласен с тем, что куда мы ребенка пошлем, туда он пойдет.
Вот. Эта система работает. Саш, ты меня не слушал.
Да, закончу. Да, вот твоя абстрактная система, если государство платит, то он может тебя и в жопу выебать. Но это, конечно, прекрасно, но тоже можно сказать, государству нужно, чтобы тебя выебали в жопу. Понимаешь, это вот обязательно сегодня нужно. Сегодня эксперимент проходит государственного уровня. А мы за твое образование заплатили, Трофим. Поэтому тогда, сейчас, мы тогда заплатили Советскому Союзу, а сегодня государству нужно, чтобы вот такое с тобой сделали. Извини, Трофим, по-другому не получится. Ты сам про это сказал. Невозможно подписывать обязательства, ты не знаешь их. Вот когда за тебя компания платит, вообще не вопрос. И это все уже давно отрегулировано. Ты работаешь в крупной корпорации. Корпорация за тебя заплатила. За
и пусть ебет в жопу.
Нет, в принципе, у тебя хороший план, но мне не нравится. Ну вот, но если собираешься...
Что за корпорация? Наверное, есть и такие.
То есть корпорация может, а государство нет?
Нет, подожди. И корпорация тебе говорит, если ты увольняешься с работы, пожалуйста, компенсируй образование. Это нормально.
А почему государство так не может сказать?
Подожди, теоретически.
Не может, потому что государство это не корпорация.
Я еще могу понять, если ты скажешь, вот даже это я мог хоть как-то там понимать, что если ты идешь на бесплатное образование высшее и подписываешь бумагу о том, что если ты потом в течение 10 лет эмигрируешь навсегда, то ты должен компенсировать стране образование, я с трудом могу это понять, но мы уже все заплатили за это налоги. Мы заплатили налоги. Я уже заплатил налоги за это, понимаешь?
Знаешь, сколько стоит нормальное образование школьное?
А знаешь, сколько
какие
налоги?
Какие нахер налоги? О чем ты говоришь? Не, ну ты еще? Да, ладно, окей, я мы про тебя сейчас не будем говорить. Обеспечил. Вот я думаю, все здесь четверо присутствующих могут себе об этом сказать, но очень многие люди, которые кричат, мы платим налоги, они платят там 1000 рублей в год. Какое к херам? Они не могут дожди на детский сад, понимаешь? На один месяц детского сада.
У тебя какие-то прям, Трофим, волчьи законы в голове. Вообще функция государства, она в том, чтобы гражданам давать всякие разные возможности.
Это есть и социализм, Петр Алексеевич, это есть и социализм, а есть капитализм, то нет.
Этот самый концлагерь какой-то, где ты, значит, должен за все заплатить, а если не сможешь, то тебя будут в жопу ебать все там по очереди.
Это Саша сказал, не надо мне чужих трупов вешать, блин.
Я могу предположить, что на уровне какой-то ячейки или корпорации такие правила могут быть, но государство, оно не для этого создано, оно создано, чтобы, значит, во-первых, ну, помимо там контроля, обеспечения каких-то там норм безопасности и всего вот этого, обеспечивая людям права, оно еще и должно людей развивать как-то, давать им, так сказать, светлое будущее и так далее. Вот это эффективное государство, а не дашь, надашь, мы тебе образование, а ты в Магадан, мы тебе это, а ты туда, блядь. Что это вообще?
Приспусти штаны, да?
Пятый класс поступил, дружок, блядь.
Слушайте, кстати, пока не поздно, время есть. У меня, во-первых, вопрос, извините, к телезрителю. А давайте в комментах пусть напишут родители, у которых сейчас есть дети школьного возраста, насколько они довольны уровнем образования, которое получают их дети сейчас в школе. Вот. Ну, пусть напишут люди. А второй вопрос, он коснулся после того, как сказал пятый класс, штаны снимая и так далее. Трофим, будучи в душе не только капиталистом, но еще и пиарщиком, он, естественно, сказав мне, что мы будем обсуждать уровень образования в школе, табличку повесил, можно ли спать с преподавательницей на рекламе. Ну, несколько разный цирк, на который чисто я пришел, и который продает Трофим. Ну, давай тогда заряжайте.
Либо приспускай, либо с преподавателем. Да, вот
давай. Ну, нет, мы плавно же подводим. Цыпкин, ты начал плавно подводить к этой теме своими сентенциями.
Короче, каждый день. Что ты хочешь от них?
Плавно вообще.
Сейчас мы вообще как-то, кстати, съехали на высшее образование. Давайте уже про школу.
Да, мы про школу вообще говорили, да.
Там же было про... Можно ли учительнице фоткаться в купальнике, да.
Да, я можно... А я можно напомню, что мы сейчас еще и в эфире «Комсомольской правды» выходим. Там сейчас, наверное, от наших...
Про пятиклассника это мы зря, конечно.
Это было великолепно, да. Это было.
Это мы про их пятиклассников.
Про американских, да. Не про русских пятиклассников.
Это у них корпорации сексом занимаются.
В системе апартеида там вот у них.
Это было отвратительно.
Трофим, ты не мог договориться в следующий раз на эфир с «Пионерской зорькой»?
С «Пионерской зорькой» будет обязательно.
Давайте темы, все, поехали, хватит было.
Да, давайте, лайкайте, подписывайтесь. Погнали, школа. По поводу этого самого, по поводу личных отношений и откровений в соцсетях. Вот очень вопрос этот, да, зрители наши поднимали. То есть это не я придумал, Саш, честно. Это вопрос из пожеланий наших зрителей. Вырос он из нашего с тобой, по-моему, на прошлой неделе, когда мы отвечали на вопросы, у нас был с тобой такой диалог. Типа, а что ты думаешь про то, что если учительница выкладывает свои откровенные фотографии, да, да, либо фотографии в купальнике, это, кстати, реальная история, это не придуманная история. Например, в Инстаграме, да, вот там сиськи она выложила, ну, там условно. Вот.
Сиськи или в купальнике для тебя нет,
ну, разницы? Для ученика 8 класса в купальнике это уже сиськи, Саша.
Он
особенно
не ходит
для мальчика.
На пляж, да, то есть?
Ну, неважно, мы сейчас не про это.
Трофим, сколько в 8 классе ты давал денег за то, чтобы девочка сняла купальник? Я думаю, все, что у тебя было, понимаешь? Поэтому
они
дай мне не рассказывай, что ты одно и то же.
Они так снимали спокойно в 9 уже, правда. В 8 не снимали, в 9 снимали. Не суть. Давайте про соцсети поговорим.
Ой, слушай, здесь куча у нас вопросов, может, я их почитаю? Ну, а то мы их потеряем сейчас.
Давай, читаем и быстро отвечаем, чтобы эта тема важная очень. Мне
про сиськи мы Сотников, не забудем, да.
Артем Сотников, вопрос для всех. Расскажите о ваших трудностях во время взаимодействия сторон древнего треугольника. Педагог, ребенок, родителей. Какой выход был найден? Ну, это глубокий вопрос, на самом деле. Да, давайте мы к нему лучше вернемся.
Я коротко отвечу. В этом вопросе две стороны должны обязательно объединиться. И тогда они смогут более-менее победить третью. И вопрос, кто с кем объединится.
Можно тоже в двух словах, вот так же коротко, и нашел формулировку. Педагог, родитель, ребенок – это треугольник воспитуемый, воспитатель, учитель. И только в таком балансе он выживет. Если будет два воспитателя, ни одного учителя, он не выживет. Если будет два учителя, ни одного воспитателя, он не выживет. Соответственно, треугольник – ребенок, воспитатель, учитель. Тогда работает.
Очень важный момент здесь, извините, потом не вернется, чтобы родитель делегировал учителю с права, ну, условное право на насилие, скажем так, чтобы не было ситуации, когда ребенок говорит, ты кто такой, иди на нахуй, учитель, но я тебя в гробу видел. Вот если он за это ребенок моментально получает тыкву от родителя, если ребенок понимает, что учитель — это продолжение родителя, это работает. А если родитель сам смотрит на учителя, как на непонятный какой-то полураба, который там учит его золотое чадо, то тогда это не работает. Да, извините.
Да. Хорошо сказал.
Дмитрий Юрьевич, есть что
сказать? У меня есть друзья, товарищи, которые в беседах с детьми постоянно поддерживают тему, какие учителя дебилы, все дебилы, а он вот такая вот оригинальная снежинка. Ну, вырастают дегенераты. То есть учитель и родитель, они должны быть объединены условно в борьбе, в кавычках, против ребенка. Да. То есть они, ребенок не соображает, что ему в жизни надо, чего он хочет. Ему надо объяснять, показывать и обучать его. Они должны действовать все вместе. Естественно, нельзя такое. Ну, к сожалению, бывают родители-идиоты, бывают учителя-идиоты, бывают дети-идиоты. Для многих это тоже открытие. Ситуация непростая. Педагог – это вообще в первую очередь дар. Потом уже образование, а потом уже как-то способности.
Совершенно верно. Да. Дмитрий Маркс, здравствуйте. Как вы думаете, деградирование школьного образования плюс капитализация государства и общества неизбежно ведут к фашизму?
Нет, я, во-первых, я не уверен, что у нас есть фашизм, скорее всего, приведет к деградации школьного образования, потому что при фашизме не нужны думающие головы. А в обратную сторону нет, почему-то в Швеции фашизма нет, в Дании фашизма нет, в Японии фашизма нет. Прекрасное образование и капитализм. Вот, это не связанная вещь. Это, я считаю, это неправильно, нет.
Ну, в Швеции и Дании не капитализм,
Саша. Нет, там речь о том, что деградация начального образования плюс капитализм ведет к фашизму. Ну, то есть, я думаю, что он предполагает, что... Ну, типа, люди будут необразованные, и при этом все
запаски. Деградация образования всегда приведет к тирании. Это 100%.
А мне вот
с капитализмом и без.
Мне все время кажется. Я вот в советской армии, когда служил, там была такая военно-политическая подготовка, постоянно проходила, в рамках которой, например, надо было показать, это был Советский Союз, в самый расцвет, все закончили 10 классов, образованные, вот дальше некуда. Одна из задач была показать на карте место, где ты родился. Ну, примерно 30% не могли показать на карте Советского Союза, где они родились. Примерно 50% могли найти Африку и Америку, но не какую-нибудь Францию. Там вот это невозможно было. Францию было не найти. Ну, при этом, когда сейчас начинают рассказывать, что все катастрофически отупели, я считаю, что в первую очередь появление интернета позволило гражданам раскрыться. Вот, например, понимаешь, я когда что-нибудь пишу, для меня нет никакой разницы. Я пишу быстро, медленно, там, тороплюсь, не тороплюсь, я все равно. Каждое предложение с большой буквы, точки, запятые, и пишу я орфографически грамотно. Я не понимаю, когда человек говорит, а я не заморачиваюсь. Что ты не заморачиваешь? Ты безграмотный, просто-напросто. И это видно. И внезапно выясняется, что есть какие-то там эти, как они там называются, какая-то безграмотность, забыл умное слово, есть какие-то дислексики, еще чего-то, и все это начинает казаться, ну, это как анализы, то есть вот, ковидом сколько болеет, если вы делаете анализы у тысячи человек, это одно, а если у миллиона, это совершенно другое. Вот, так сказать, интернет, открылись врата ада, и стало видно ужасающую картину. Так это не потому, что они все стали дебилами, они ими и были. Это просто виднее становится. Я повторюсь, в 80-м году невозможно было показать место рождения. Это когда, знаешь, там ролики какие-нибудь, вот американцам ходят по улице там с глобусом или с картой, покажите Ирак, на кого мы там напали, а они в Австралии ищут. Да у нас, походите, будет ровно то же самое. Просто...
ЦИОМ вчера выпустил недавно, что, по мнению 30% россиян, Солнце является спутником Земли. Тут так что не надо далеко ходить. Вот.
А Земля-то плоская, как мы знаем.
Потому что я общаюсь с большим количеством образованных и подростков, и можно, я недавно играли, перечислить все бывшие британские колонии. И мы ничего, там ребята знают просто все, понимаешь? Поэтому это от детей очень зависит. Извини, Петр, давай следующий вопрос, чтобы мы быстро шли. Вот, а иначе, потому что платные вопросы пролетят, а это благотворительность.
Значит, мы к сиськам так и не перейдем,
блин. Да. Перейдем.
Да, не, перейдем. Дмитрий Димакс. Идет главный спор внутри системы образования, кто нужен государству, человек-творец или человек-потребитель? Ваше мнение.
Ну, а где он творить будет? Ну, вот объясните мне, где он будет творить? Вот я работал слесарем, токарем, шлифовщиком, фрезеровщиком. Где там простор для творчества? Вот расскажите, пожалуйста. Сколько надо стране морлоков? Вот столько вот. Людей, которые будут заняты производством. И сколько надо творцов? Вот столько вот. И кто в эти творцы должен попадать? Это для единиц вообще занятий.
Отбор?
На кой черт детям изначально рассказывают, ты там оригинальная снежинка, ну да, а дальше тебя ждет жесточайший жизненный крах и лишение иллюзий, потому что все твои творческие способности нахер никому не нужны. В 9 утра на работу, в 6 часов конец, а там будешь обязан выполнять вот это, от сих до сих. И после этого все побегут в кабаки, как там, thanks God, it's Friday, наконец-то этот ад закончился. А что ж ты там не творил ничего, наслаждения не получал?
Но!
Бред.
Но благодаря... Ох, разошелся, знаешь, не
творил. Согласен, согласен с Дмитрием Юрьевичем.
Но благодаря интернету сегодня, если ты творец, да, то ты выложил, и если ты реально творец, в Советском Союзе было невозможно, и 80-е невозможно в Америке.
Наложил, я бы даже сказал.
И все, да, и тебя миллионы все перепостили. Да. И ты можешь, да, зарабатывать своим творчеством. Даже, прости господи, в Инстаграме то, что люди занимаются хорошим ведением страницы и зарабатывают в Инстаграме больше, чем на заводе человек за 10 лет, это некое творчество. Да, это возможно, но Дмитрий Юрьевич прав, конечно.
Саша, и вот дальше смотри, следующий шаг. Мы смотрим на один шаг вперед, посмотри на два. И вот выложил он, его там 10 тысяч дебилов перепостило, страна потеряла хорошего слесаря и приобрела хуевого инстаграмера, понимаешь, и все.
Вот это сейчас обо мне говоришь, да?
Да, согласен, да. И Дмитрий Юрьевич, что в общем-то...
Слесарь, я тут, кстати, не очень.
У меня есть любимый пример, вот любимый пример просто. Вот мы берем, например, 100 наполеонов, одаренных там гениев военного дела и прочее, и из них делаем батальон. Кто будет комбатом? Один. Больше не надо, есть один комбат. Кто будет командирами рот? Три. Командирами взводов 9, а все остальные будут драить очки в сортире, в солдатском, ходить в наряд на кухню и прочее, и прочее. Абсолютно то же самое с творчеством. Ну, сейчас вот ситуация так удачно сложилась, что ты в Инстаграме, действительно, публикуя свои голые задницы, можешь огромные деньги зарабатывать.
Это и то не многие сейчас... это делают.
Ну, не у всех задницы.
Слава богу!
Нечего показывать, да. Ну, и куда столько творцов-то? Вот объясните, куда они... Ну, никуда, абсолютно. Они никому не нужны. Ну, так можешь сосредоточиться все-таки на получении вот нормального базового образования в школе, которое человеку позволяет получить нормальную профессию и профессионально реализоваться. Причем тут эти творцы, блин, чушь какая-то. Я творцов не люблю.
Давай еще один комментарий, который, возможно, заинтересует вас. Меня мама 40 лет работала в школе, пишет Дима Кр. Дима Кр и за 300 рублей. Спасибо. Последние реформы доконали ее. Мама работала 40 лет в школе. Доконали ее, и она ушла из школы. Перешла на репетиторство. Итог, купила квартиру, машину без кредита. А что для вас итог реформ в школе? Я сразу скажу, я не разбираюсь в реформах в школе. Знаю, что там какие-то были, но ничего
сказать.
Я тоже ничего не могу сказать.
Я только рад, что действительно у мамы появилась возможность заработать эти деньги. И слава богу. Вот что я могу сказать. Значит, хороший учитель. Была плохой учитель, не заработала бы. Вот
ну, так все. Лично я в интернетах вижу только орды идиотов. Вот это натурально орды идиотов. Но тут, опять-таки, если смотреть трезвым взглядом, это, как оно, психически активные люди. То есть, если человек вот посмотрел твой ролик, и ему понравилось, он никогда ничего не напишет. Ну, хорошо же все, чего писать?
Да, хорошо. Конечно, конечно.
А если он там вот просто задыхается от ненависти, ненавидит он в первую очередь тебя, а не то, что ты говоришь, они за личностью, они никогда не видят то, о чем речь вообще. Он тебе будет строчить эти комментарии бесконечные просто, там вот изрыгая злобу дикую. Ну, так это психические особенности у граждан. Как с психическими особенностями?
Смотрите, я могу лишь сказать, что я регулярно сталкиваюсь с основном студенты первого, второго, третьего курса, что меня приглашают читать лекции. Я очень доволен уровнем общения с ними. Это образованные ребята, позитивные, со своим взглядом. Я не считаю, что молодежь нынешняя хуже, чем мы. Скорее всего, лучше, потому что они еще и нагло образованнее нас с точки зрения гаджетов.
Александр, я просто уточнил, что любое сравнение уровня, оно, очевидно, с твоим уровнем ты сравниваешь, правильно?
Нет, с твоей, Петь, я иду снизу, я с тебя с тобой сравниваю, ты понимаешь, да?
Окей.
Парни, а кто вам шутки сегодня писал?
Да, свои уровни образовывали. Читай вопросы платные.
Подождите, можно я на полшишечки? Вот то, что Дмитрий Юрьевич сейчас сказал, замечательно.
Когда было сразу, у тебя по-другому, но...
По поводу того, что благодарности никогда не услышишь. Ну, кто читает там наши соцсети, знает, вчера шикарная была тема по поводу благодарности, когда из ресторана выхожу, девушка подходит и свернутую салфетку дает, а там написано «Спасибо за изоленту». Это было, я считаю,
номер телефона? Почему ты не
разместил? Номер телефона, слушай, мне показалось, Рафим, что там...
скажи, пожалуйста, как ты просто с этой девушкой, когда у тебя что-то было, ты использовал банальную синюю изоленту, и мы все интересуемся.
Ты Шатихину перечитал, ты признайся, ты Шатихину перечитал, который говорит, у вас там был БДСМ-пати, и ты кого-то изолентой там зафигачил.
Понимаешь, у питерских дураков мысли сходятся. Нам бы все БДСМ да с изолентой. Да.
А, в общем, спасибо за салфетку, Зосимов, нам всем очень приятно.
Тему, да. Я считаю, претендует на лучший вопрос сегодняшнего дня. 100 рублей, правда, всего. Мне кажется, за такой вопрос Андрею надо было бы заплатить. Я даже думаю, что среди нас найдется человек, который сейчас это сделает. Когда Цыпкина включит школьную программу? Вообще есть надежда на это?
Смотрите, я сейчас, я готов заплатить. Я добавляю к этому вопросу 1000 рублей в наш фонд. Друзья мои, меня в этом году включили в программу «МХАТа». То есть при поступлении в МХАТ вы можете читать мои рассказы. Это официальный документ. Соответственно,
вот это школе... уже похоже на распределение вот в Магадан, понимаешь?
Да. Поэтому вот в школе на домашнем чтении и так далее меня разбирают, нерегулярно об этом происходит. Но в программу меня, конечно же, включат. Конечно же. Надо дать время. И для этого я должен написать что-то толковое. Понимаешь, потому что...
То есть новый министр культуры твоя подружка, что ли? Я правильно понял?
Нет. А как это к МХТ имеет отношение? Нет, конечно.
Я знаю, про школьную программу.
А школьная программа к министру культуры не имеет отношения? Это что? Это вообще другая.
Понятно. Знаешь, министр образования.
Кто у нас в программе?
1000 рублей. Добрый день, Андрей Докучаев. 1000 рублей. Добрый день, спасибо за работу. Вот хороший вопрос. 10,99 евро. Ничего себе, это сколько же в рублях-то, я уже забыл. 800 рублей, что ли?
Рублей.
Почти 1000. Да. 10 евро. Это...
10 евро – это 900 рублей.
О, как.
Евро, 90 рублей летит в нашей благополучной стране. Поэтому
11.
Да.
Дети в английской частной школе с моим отличным советским школьным образованием не сравнить. Нам реально повезло.
Я бы добавил сразу, что вот когда вы отдаете детей вот в эти вот элитные школы, вы хотя бы поинтересуетесь, откуда там элитные учителя. И когда вы знаете, что они из соседней школы, где они бесплатно преподают и выпускают идиотов на потоке, то как-то это задумайтесь, кто получится из вашего ребенка, блин.
Совершенно верно. Кстати, вы знаете, есть, по крайней мере, то, с чем сталкиваются родители в Москве, есть иногда обратная ситуация. Когда в ряде московских школ уровень образования настолько они пытаются вытянуть, настолько, чтобы был высокий, что дети вообще не вылезают из уроков. То есть просто он приходит домой и еще 5-6 часов занимается. Это тоже неправильно, потому что у детей отбирают детство, потому что у них должно быть какое-то свободное время для того, чтобы...
Для интернета?
Еще. Да ну... Почему сразу для интернета? И бывает для спорта, для общения, для чего-то еще. Не должен ребенок учиться с 9 до 9 вечера, понимаешь?
Можно это неправильно вот тоже. Смотри, вот у меня оба ребенка, один закончил вторую гимназию. Ну, ты представляешь, как питерский человек, да. Дмитрий Юрьевич представляет, что такое вторая Санкт-Петербургская гимназия. Один закончил, поступил в 16 лет в ИТМО, вторая сейчас вот в 5 класс перешла. Загрузка, ёб твою мать, как это называется. Но время на спорт остается, на рисование, на прочее остается, а вот на херню, на всякую, приходится поискать. Хочешь позаниматься херней, поищи время. А на нормальные дела время всегда найдется. Вот это подход, я считаю.
Я говорю, что просто иногда бывают и перегибы даже по сравнению со второй. Да, товарищи, честно говоря, хотел бы тему сисек обсудить, потому что скоро время кончится.
Да, Давайте перейдем к главному.
Смотрите, тема сисек, мне кажется, в контексте образования звучит вот как. Это большой вопрос, важный, интересный, действительно, реально. Ваше мнение серьезно на эту тему. Что было в наше время? Информации не было, да, ну, в доступе. И, собственно, роль педагога, преподавателя, она заключалась в том, что он транслировал эту информацию, дети ее фиксировали и с помощью домашних заданий как бы себя впитывали, запоминали и так далее. Ну, там, рассказывал об истории, читали учебник и так далее. Вот был источник. На сегодняшний день такой проблемы нет. Любую информацию можно получить за несколько секунд по любому историческому событию, с разными точками зрения, по любой дисциплине. И, собственно, когда преподаватель продолжает в лекционном духе, значит, зачитывать там некий материал, то понятно, что детям это не особо интересно. Вот, соответственно, насколько я понимаю, перестройка системы школьного образования должна в этом и состоять, что должно как-то, их надо как-то учить работать с вот тем обилием информации, которая у них уже есть, а не пытаться в них что-то там вдолбить довольно небольшое количество и потом заучить. Правильно я это понимаю или нет, с вашей точки зрения?
Мне кажется, не совсем, потому что избыточность информации, тут в первую очередь надо это, отделим зерна от плевел. Это вот бесплатная информация, которой полон интернет, это говно, в первую очередь. Все, что действительно представляет ценность, вам продадут только за деньги. Точно так же и в обучении. Вот это вот имеет смысл давать, а вот этот бред нет. Например, если ты пойдешь в магазин, то увидишь там, что... как она там называется, новая хронология академика Фоменко, где книги выходят тиражами, 85 тиражей вот этих вот помоев, где, понимаешь, свежий альтернативный взгляд на историю для дебилов. Дебилы бегут, покупают, а вот университетский учебник никто не купит. Нет, так вот университетский учебник представляет ценность, а вот это вот бесплатное море информации – это говно, и педагог должен доносить. Только, так сказать, то, что имеет цену, а не весь этот бред. А то, что ты залезешь в интернет и что-то посмотришь, а я считаю не так, мое мнение такое. Ну, от этих идиотов уже просто устали.
Дмитрий Юрьевич, знали бы вы сколько образования... запаслись, Саш, одна реплика. Ага. Да. Извините.
Да, угу. Давай.
Давайте Дмитрий Юрьевич закончит мысль. Задача
образования. Вот, задача образования – дать образование. Не вот этот вот безбрежный океан, плещущийся говна, вас окунуть, а дать нормальные знания, которые действительно нормальные, действительно имеют пользу для вашего дальнейшего профессионального, там, культурного развития. А вот это вот море дерьма – нет, не надо. И задача педагога – это фильтровать. Вот.
Вот я хотел одну реплику вставить в тему, что знали бы вы, сколько вот в разговорах про историю дети в школах, ну, с кем я там лекции какие-то читаю, разговариваю, там, встречаюсь, сколько они, говоря про историю, ссылаются на Акунина. Ребята, это пиздец. То есть это пиздец, когда мне студент говорит, высшая школа экономики особо этим грешит, а вот у Акунина написано вот так. И после этого я даже не знаю, как парировать вот это вот. А им так преподают. Им это дают как широту знаний. А почитайте Акунина еще.
Что человек не знает, как парировать. И мне кажется, вот очень, это, мне просто кажется, принципиально важный момент, что ты можешь, конечно, дать информацию и сказать, что она правильная, но надо понимать, что ребенок пойдет и найдет неправильную, и найдет ее большой объем. Поэтому, может быть, функция смещается в то, чтобы реально научить фильтровать.
Работа с источниками, конечно,
часть этой информации.
Конечно,
работа с источниками. Если делаешь это неубедительно, например, то найдется какой-нибудь Акунин, который гораздо более развлекательный, убедительный, веселый, или там, ну не знаю, условный Цыпкин, да, который преподаст в хорошем формате. То есть это Акунинах-то надо в школу, так сказать, загонять. Я имею в виду людей, которые умеют правильно давать информацию. Цыпкин, да.
Можно я выкрикну? А при советской власти, например, был гражданин Пикуль, который тоже всякую ахинею писал, но вызывал безумный восторг у тех, кто интересуется историей. Ну, это неизбежно.
Виктор Конецкий всегда говорил ему, что пишешь хуйню полную, не можешь отличить Муссона от Пассата. Классическая его фраза про Пикуля была.
Да. А между прочим, ну, есть какие-то титаны, вот исполины просто, которые и в истории сильны, и, так сказать, и излагают высоко художественно. Например, какой-нибудь Умберто Эко. Попробуйте там почитать какое-нибудь имя Розы, Баудолина там и прочее. Там бездны отверзаются. И докопаться никто, в общем-то, ни до каких исторических реалий, в общем-то, сложно. Человек глубоко в теме. Ну так и что с этим делать? Книжки хорошие писать. Вот граждане-ученые, которые в этом шарят, обладая там несомненными талантами, вот если бы они писали, то были бы другие книжки. А если пишет гражданин Акунин, какие к нему претензии? Он писатель. Ну, кстати,
вот, можно? Секунду,
да. Сейчас дадите такое, в качестве примера, что ты говоришь, Пикуль, да, его же найти еще надо было, купить и так далее. А сейчас ты зашел в интернет, ребенок, набрал. Война 1812 года. Там тебе вылезли Соколов, Панасенков, блядь, все эти книги, их вот этот весь срач, это же гораздо интереснее все. Вот она, настоящая история Панасенкова, вот Соколов с расчлененкой, вот тут у Гоблина, вот тут еще что-то. Как преподаватель должен объяснить, как фильтрануть, мне кажется. Извини, Саша, давай.
Смотри, во-первых, Дмитрий Юрьевич, в какой ряд тебя поставил Петр Алексеевич-то? Тут расчлененка, тут Гоблин. Интересные ассоциации, интересные. Вот, смотрите, первый момент. Я согласен с Петей, что, конечно, преподаватель сегодня в большей степени должен быть модератором дискуссии, нежели попкой, которая читает информацию. Это 100%. Потому что действительно дети говорят, а давайте обсудим вот такой взгляд на войну и такой взгляд на войну. И преподаватель должен для этого быть еще и образованным. Другой момент, мне кажется, гораздо важнее. Когда мы были в школе, нас заставляли все учить для простой достаточно цели, чтобы потом, когда мы вышли в свет, у нас в голове было огромное количество знаний, потому что ты же не будешь с собой носить 52 тома советской энциклопедии. Да? И мы были более-менее эрудированы. Сейчас дети говорят, нахрена мне все это запоминать? Зачем? Если у меня есть телефон, я нажал одну кнопку и получил любую информацию, какую только есть. И
вот дети, как дети подожди, глупые, сейчас. Саша, глупые.
Стоп, стоп. Как детям объяснить, что легко. Зазубривание, вот сейчас ты объяснишь, зазубривание информации, в том числе, развивает твой мозг как мускулатуру. Ты потом туда дальше доложишь любую другую информацию. Вот с этим вопросом, но насчет ответа вопроса Петра, да, учитель сегодня это прежде всего инициатор дискуссии, фильтр и так далее, нежели надиктовщик просто информации. Да, ну давайте,
как я вот тебе, учить? Я тебе, не, заставить сложно, блин, только личным примером, так сказать, и при этом надо бы, чтобы он и сам все-таки хотел. Я тебе другое приведу в пример, что вот ребенок, он, например, не успевает по физике, химии, математике, да. Неважно в чем, вот не идет у него, понимаешь, почему? Память плохая, здесь не помню, не усидчиво, еще чего-то, а потом ты начинаешь говорить с этим ребенком про футбол. И вдруг он тебе там в башке выдает таблицы, как «Зенит» или там «Спартак» сыграл в 72-м году, кто забил гол. Еще... Это что, память плохая? Это что, ему он не может там усвоить? Это чушь собачья. Он не хочет просто, не хочет.
Как его заставить, да?
Ну да. Заставить давай, очень просто. А это уже вот смотри, заставить очень просто. Особенность хранения информации в голове, как мы уже, кстати, с вами в этом же составе обсуждали, это то, что ты можешь ее анализировать оперативно. Да. Потому что если у тебя в голове нет информации, ты должен ее найти, а потом еще и проанализировать.
А у тебя сейчас есть в голове все
быстро. Смотри, времени уходит. Вот в споре, я с сыном спорю, вот он не даст соврать, ты знаешь моего сына, можешь у него спросить в любой момент. Любой спор заканчивается чем? У него заканчивается в голове информация, а у меня нет. И он, видя это, начинает потом эту информацию добирать. Я знаю, он меня сейчас смотрит, ну, не вру. Значит, он начинает ее добирать. И каждый спор заканчивается чем? Он потом прокачивается по этой теме. И в следующий раз мне интереснее с ним спорить. И ему интереснее. И
он это у меня видит. Комментарий не только к замечательному, очень умному сыну Трофима, а ко всем, кто спорит с Трофимом. Друзья мои, с Трофима невозможно победить. Потому что он, сука, начинает потом производить эту информацию у себя в голове. А ты не можешь проверить настоящее.
Подожди, мы все делаем контент, Саша. Да. Мы все делаем контент, это работа наша.
С таким количеством фактов ты начинаешь плыть, потом проверяешь половину из этих фактов. Придумано Трофимом.
Ну не пизди. Ну
вот
не,
это, вот это гениально. Вот не пизди. Не ведитесь на споры с Трофимом. Его невозможно победить. Он тебе придет тут же. А был договор между, блядь. Ты думаешь, ну ты же... Да, договор. Ты потом обосранно идешь домой, проверяешь договор, и не было ни хрена.
Звонишь Трофиму. Ты просто в голове не держишь эту информацию.
Друзья, спорьте с Трофимом аккуратно.
Не, ну Андрей это Кикин все-таки, это, 200 это рублей. Все-таки важный момент, что в голове-то у человека ничего
простите,
нет,
а спорить он не может. Нет? Все-таки да. Хотелось сейчас, бы обсудить.
Сиськи да. В конце. Андрей Кикин за 200 рублей. Хотите правильную историю, смотрите Жукова у ДЮ, а не всяких Фоменков и прочих со-Лженицыных. А смотрите, вот тут мы внезапно подошли, повернулись обратно в точку, так сказать, начала. Есть смысл теперь вспомнить про онлайн-образование, потому что понятно, что в каждой школе, ну, если взять историю, не найдется историка, который будет в состоянии детям аргументированно что-нибудь там объяснить. Он привык годами транслировать то, что написано в учебнике, а у ребенка, интересующегося, предположим, этим вопросом, у него масса всего. Так почему бы, например, условного Клима Жукова не сделать обязательным онлайн-преподавателем истории для всех детей нашей страны, где вот подобные онлайн-курсы могли бы быть там, ну, какой-то обязательной частью программы.
Тогда его нужно сертифицировать.
Хорошо, потому что, ну, смотрите, ну, когда весок, но тем не менее, в этом-то онлайн-образование как раз и сильно, то, что люди могут иметь доступ к человеку, который может ярко, искренне, аргументированно, с глубочайшим, вот у Клима, конечно, багаж знаний, это, я не знаю, какой там компьютер в голове, но по истории, слушайте, человека я просто ярче нет, почему каждый не может иметь доступ, а вынужден в своем Магадане, где вскоре, я так думаю, будет работать сын Трофима по распределению, вот, ходить, значит...
Если бы, блин, отменили это все.
Местному преподавателю. Тут онлайн-образование должно как-то помочь.
Это всегда кажется. Вопрос сертификации. Кто будет выбирать, условно, Клима Жукова нужно транслировать?
Нет, или... я в принципе, онлайн-образование, вот исходя из этого, оно же тогда, получается, да. имеет смысл.
Имеет смысл. И родители должны рекомендовать. Друзья мои, родители должны рекомендовать. Вот Дмитрий Юрьевич у нас авторитетный человек. Да? Я знаю, что на молодежь воздействует просто как красная тряпка на быка. В хорошем смысле этого слова. И когда Дмитрий Юрьевич что-то рекомендует, то молодежь идет и хочет она этого или не хочет она этого. Она все равно это смотрит. Потому что доверяет.
Ну, мы там немножко молодежи. Это...
Да мы-то это... вообще молодняк просто, понимаешь?
Понимаете, ну раньше же были библиотеки, и если тебя в школе интересовал какой-то предмет, ты, например, записывался на факультатив по истории, математике, там еще чему-то, углубленно, так сказать, внедряясь в предмет, можно было пойти в библиотеку, взять книжки. Но если сейчас изменился там способ доставки информации, и можно смотреть ролики, ну прекрасно, смотрите ролики. Как дополнение оно великолепное. Ну а то, что как это дети этим давать, ну, большинство детей, давайте это, будем сами с собой откровенны, из них вырастают наши соотечественники, это не гении, это просто люди, обычные люди, им не надо ничего углубленного, углубленное это надо вот уже отбирать тех, кому это действительно интересно, кто хочет посвятить этому жизнь, что к чему-то стремится, стремящихся-то единицы, елы-палы, как Александр в китайской поговорке, стремящихся, как шерстинок на корове, а достигших, как рогов. Ну, как-то именно это, да? Так. Пользуйтесь мудро, на здоровье, мудро. Пользуйтесь. Именно так.
Вот хочу вернуться в лоно сисек.
И все-таки сиськи. Смотрите,
мы, тут привлекаем явно новую аудиторию, которая не знает, кто такой Дмитрий Юрьевич Пучков. И, например, комментарий бесплатный зачитаю.
Сейчас жара пойдет.
Денис пишет, Дмитрий Юрьевич авторитетный человек. Возможно, даже сидел.
Это из «Бумера 2». Это из «Бумера 2».
Огонь.
Конечно, серьезный. Да. Возможно, даже отсидел.
Не нужен тебе, Леха, такой автомобиль. Не
нужен. Как называется канал Дмитрия Юрьевича? Канал Дмитрия Юрьевича называется... А как он называется?
«Гоблинчер 2008».
Это очень сложное название. Дмитрий Пучков называется канал. Собственно говоря.
Тут на Жукова наехали опять. Я сказал условно Клим Жуков. Условно, не обязательно. В качестве примера. То, что сразу пишешь, что он там его в школу нельзя пускать. Он там работал. Мне, в общем, уже за 400 рублей Дмитрий Зебург. И история это домыслы, интерпретация. А Жуков отрицает исследование генетиков, что в отличие от истории научный факт, ну и так далее.
Можно я обычно? Вот.
Мы первая программа, которая может...
Ничего не понимаете, елы-палы. Вы со своим этим гражданином Клёсовым уже всех задрали. Есть наука, есть популяризаторы. Вот это вот очень плохой популяризатор. Наука говорит совсем другое. Ну, интересуйтесь не тем, что вам говорит академик Фоменко, а тем, что говорят специалисты. Не надо искать. На самом деле все не так. Нет, наука, она углубляется, уточняет, лезет вглубь, вглубь, вглубь. Да, все меняется, безусловно, но с помощью науки, с помощью научных исследователей, а не при помощи там каких-то шарлатанов, которые громче всех орут, имея выход на аудиторию. Ну.
Я больше скажу, умоляю, когда вы едите фразу...
Хороший комментарий. Магадан смотрит, слушает и запоминает. Вдруг приедете по распределению.
Вот на самом
ко мне.
Значит, так,
Магадан, мы с вами.
Отвечать буду сейчас вопрос. Значит, потому что без. Итак, как вы считаете, насколько должен учитель ограничивать свою жизнь в социальных сетях вследствие того, что он учитель в школе? Разрешено ли ему все то же самое, что разрешено вот здесь сидящим четверым? Или нет?
Это например, что?
Это например, что?
Ты выходишь из...
Я выкладываю яичницу, утреннюю яичницу выкладываю. Ты
обязательно должен выложить в сеть какую-нибудь обнаженочку свою.
Нет, давайте...
На мой взгляд, это не так. Даже если я там не учитель, то...
Учитель, может ли учительница выкладывать в Инстаграме фотографии в купальнике? Не голые, не пьяные, это и так понятно. Фотографии в купальнике. Отвечаем на вопрос.
Можно я, да?
Да.
Да, ну, с моей точки зрения, если нет никакого, условно скажем так, кодекса поведения учителя, в котором оговорено, что вот это можно, а вот это нельзя, это точно так же, забегая в сторону, может ли там какой-нибудь профессор сожительствовать со студентками. И если нет какого-то кодекса морального поведения этого самого педагога, Какие претензии? Ну, какие могут быть претензии? Ну, это глупость какая-то вообще. Это личная жизнь человека. И внезапно учительница сфотографировалась в купальнике. Я не это, не к тому, что я это одобряю. Я бы вот был учитель. Я не учитель. У меня нет моих фотографий там с обнаженным торсом.
И моего жарко, у тебя нет.
Моего жаркого, ладного тела, на которое мне самому-то смотреть неприятно. И зачем это демонстрировать кому-то, я вообще не знаю. Ну, положила фотографию в купальнике. И вдруг набегают родители. Ай, какой позор! Немедленно удалить, а эту тварь уволить из школы. Ну, давайте залезем к родителям во ВКонтакт. Я... пьяные хари на шашлыках, там все нормально, а ребенок сбоку бегает и смотрит, как папа и мама жрут водку, доходя там до скотского состояния, а мы все это фотографируем, снимаем ролики, нам очень смешно. То есть нам можно, а учителю нельзя. А вы кто такие, чтобы что-то там диктовать? На основании чего? Повторюсь, если есть правильный документ, и в рамках этого, так сказать, документа учитель согласен с тем, что он должен вести себя вот так, иначе он уйдет в другую школу, согласен, и он себя ведет вот так. А если такого документа нет, то непонятно, какие вообще претензии-то. Свободная страна, свободные люди. И что? Она же не голая, между прочим. Она же там, я не знаю, анус на разрыв четырьмя пальцами не берет и никому это не демонстрирует, как делают родители.
Сейчас многие дети узнали же много нового для себя.
Я узнал много нового, представил.
Пошли пробовать.
Сука!
Обязательно ставьте хэштег. Гоблин.
Гоблин разрешил.
Я просто, ты что так показал, что я вот так вот, понимаешь?
Вот так внезапно.
Господи, как это развить?
Совершенно случайно запустил флешмоб в российском интернете.
Так, хорошо. Кто еще может ответить по поводу четырех пальцев?
Давайте я попробую ответить. Мне кажется, что действительно, если нет какого-то специального договора между школой и учителем, то, конечно, это вопрос здравого смысла. Я думаю, что любой человек должен руководствоваться, первое, своим внешним видом, возрастом. Понятно, что если тебе там, ты преподаватель 70 лет, 60, наверное, ты не будешь этого делать. Понятно, что если ты, например, живешь в Ингушетии и ходишь, так сказать, да, там в какой-нибудь, находишься в исламском сообществе, то, очевидно, это будет тоже воспринято своеобразно. При этом, если ты молодая девушка, там, 25 лет, работающая в школе, ну, и в купальнике-то, ну, и что, господи. Понятно, что пьяная оргия, например, там, да, или там вписка, или еще что-то, или выпивание, вот я уж не говорю про экстремальный пример, который Дмитрий Юрьевич приводит, но, например, употребление спиртного напитка из горла, там, это другое. А так, ну, на мой взгляд, надо руководствоваться просто здравым смыслом, теми нормами, которые приняты в твоем окружении, обществе и так далее. Все будет хорошо.
Можно два слова скажу тоже по этому поводу? Там у кого-то бутылка так смачно открылась, судя по звуку.
Это у Пети вписка сегодня просто.
Да, у меня пробка упала.
Пробка упала. С трех пальцев.
Вот это вот.
А Дмитрий Юрьевич открывает пробку на расстоянии. Мне кажется, с погоней, с Комсомольской, правда?
Анекдот.
Хера.
Извините, сейчас я это... Жарко что-то. Пока у вас тут пробки падают, я пытаюсь объяснить про учителей. Значит, ситуация какая? Сталкивался с ней несколько раз в жизни. Петя, прекращай. Еще и бутылка, понимаешь?
Это все вылетело?
Еще и открылось по ходу пьесы. Вот, развинтилось вот так. Вот, короче, сталкивался с этим несколько раз в жизни, когда уровень людей, родителей в классе твоего ребенка, он очень разный. Кто-то, например, выкладывает, не знаю, там, пьяные свои оргии в ВКонтакте, а кто-то в этих оргиях даже не участвует. То есть кто-то даже и в принципе не пьет, кто-то ходит каждые выходные в Эрмитаж, а каждую пятницу в Мариинку. И этим людям по-разному тяжело или легко воспринимать то или иное моральный облик, который они видят в своем учителе. Вот именно вот сейчас прошу это понять без иронии. Угу. Я говорю сейчас очень-очень серьезно.
Я понимаю,
серьезно.
Да, о чем ты.
Вот, и временами получается так, что когда родитель смотрит на учителя и сравнивает его со своей планкой, с планкой, принятой в его семье, как его бабушка учила, как его папа с мамой учили, да, он понимает, что этот преподаватель или этот учитель ниже уровнем того воспитания, которое он может дать его ребенку. И вот тогда возникает некий диссонанс, тогда возникает некий конфликт. Заканчивается он очень просто. Либо ребенок покидает этот класс, это, ну, такое регулярно бывает, может быть, даже покидают эту школу, переходят в другую школу, либо родитель мирится с этим и говорит, ну, окей, другие времена, другие нравы, разные поколения, может быть, это и правильно, да, некоторые говорят. Но зачастую я замечал такую вещь, чем выше уровень воспитания родителя, тем тяжелее ему смириться вот с этой фразой, ну и хрен с ним, да, ну типа там другие времена, потому что они пытаются своего ребенка воспитать так же, чтобы он ходил в Эрмитаж, в Мариинку, чтобы он воспринимал классическое искусство, чтобы он не выкладывал голую жопу ВКонтакте. Это даже по умолчанию, это даже не обсуждается, то есть это в крови уже у этих детей. Да, они, может быть, там из другого мира, как мы бы их, может быть, считали, но они есть, и они имеют право на свое мнение.
Подожди, я думаю, что, кстати, вопрос был с купальником, сейчас уйти от... А сколько времени, парни? Мы там сильно уже зависли?
10 минут мы перебрали.
Скажите, я думаю, что, может быть, претензии родителей были, потому что, понимаете, я уж точно за то, чтобы она имела право фотографироваться, были в следующем, что ребенок находится вот в стадии некого там сексуального развития, там, 10, 11, 12 лет. И он каждый день видит эту учительницу. Она для него абстрактна. Как только она стала женщиной в купальнике, она тут же перешла на него в некую стадию сексуального интереса.
Да.
Вот, может быть, к этому было претензии. И тут, вот, да, с этой точки зрения, надо, конечно, с сексологом поговорить, насколько важно, чтобы перед ребенком каждый день ходила учительница, а он ее видел, условно, если там, не знаю, там, пятиразмерная грудь, маленький купальник, он на нее тебя смотрит и вообще думать об учебе не может, потому что...
А у ребенка пубертат, да, у ребенка, да, пубертат в этот момент.
Может быть, в этом, да, есть смысл какой-то,
и не тут, знаю. И тут картинка с медведем из кустов. Шлюха, да.
Вот. Это, конечно, ханжество, но это вопрос, безусловно, сексуального воспитания, с которым у нас в стране колоссальные проблемы, потому что родители с детьми очень часто вообще не могут на эту тему поговорить, боятся, паникуют, и тут еще вот такое, и понеслось. Чтобы закрыть тему, давайте... последняя тема, по-моему, да, была взаимоотношения интимный ученик-ученица, потому что это во всем мире эта, да, проблема, Саша, есть.
Я не могу не рассказать историю. Вот я не очень согласен, что в купальнике ты увидел кого-то и сразу, так сказать, сообразил, что она же женщина. Мне кажется, это совершенно не имеет к этому отношения. Ты видишь ее живой, и я приведу пример, правда, из армии. Узел связи у нас, значит, внизу узел связи, значит, там, значит, снег, Мурманская область, зима, мороз, значит, такой вот снег прям вот валит. И плац, и штаб. Значит, справа штаб, тут, значит, там проходная, или как называется там, да, и штаб. И стоит, значит, значит, сержант Черпаков из города Рыльск, Курской области. Значит, у окна такой. А он такой, он весь такой четкий, такой подтянутый, весь он второй расстегнут, такой невысокий, крепкий парень такой. Вот, ну, да. И он все время в поиске вот этого. Вот ему не надо в купальнике ничего показывать, он просто, у него энергия просто из него вот так. Он стоит у окна.
В голове гномики трахаются.
И, значит, вот поэтому минус 30 где-то на улице по замороженному, значит, вот этому вот. Значит, в такой вот шапке меховой. Значит, в какой-то вот шубе до пола просто. Такой вот движется женщина. Значит, она идет в штаб. То есть, ну, представь, холодно реально. Там так ходит, что это, ну, просто какой-то вот цилиндр такой идет, значит, такой. И Саня такой у окна. Ох, блядь. Я бы ей удул, блядь. Не нужно.
Никаких купальников.
Никаких купальников.
Фантазия все сделает за тебя сама.
Подростку. Есть
там и все. Это, ну, окей, кажется. Все, я просто... Давайте коротко, чтобы действительно не зависать. Что по поводу секс-преподаватель-ученики, в том ситуации, когда ученики сами начинают, ну и вообще, если потом, как правильно мы тут с Трофимом до программы обсуждали, а если они потом поженились? Вот что в этом случае происходит?
Давайте. Как Макрон, например.
Да. Угу. Дмитрий Юрьевич, начинайте.
Ну, такое бывает редко, я вам так скажу. Ну, то есть, естественно, ты, когда подросток, ты мальчик. За девочек ничего сказать не могу. Естественно, тебе непрерывно хочется отыметь педагогиню, которая там, да, хороша собой. Можно ли? Ну, это же статья, без разговоров. То есть, это вообще никакие не моральные эти самые. Это статья за растление малолетних. Нельзя. Ну,
а можешь, если малолетний-то растлел, наоборот, извините, Дмитрий Юрьевич.
Не поверю, что там 25-летнюю тетеньку хотя бы можно растлить. Нет, это ее осознанное решение.
Все, да.
Ее...
закон вот. Есть закон, да. У нас со скольки, с 16 или с 18 можно?
Простите. 14, у нас возраст согласия с 14 лет.
Если оба 14 лет, да?
Нет.
То есть, если ты нарушаешь
ну да.
закон...
Да, да.
Нет, нарушаешь закон, если ты совершеннолетний, она или он несовершеннолетний, правильно? Вот ну такая да, система, да. правильно? Кто знает да, точно?
Да. Я не знаю.
Тут точно не знаю, надо у Шатихиной спросить, но она нам рассказывала.
Это очень важный момент, да.
Можно что угодно говорить про любовь, там еще что-то, мы совсем согласны, но если это подпадает под статью Уголовного кодекса, то вам светит тюрьма. Заниматься этим нельзя.
Ну, слушайте, причем тюрьма взгляд, светит одной стороне. Очень, очень четкие моральные обоснования, потому что, конечно, для ребенка любого учитель – это авторитет, прежде всего, ребенок – это человек, не знающий мира, со слабой, сформировавшейся психикой, и развести его там, на секс, любовь или что угодно – это очень легко. Поэтому я бы убивал реально вот этих вот учителей мужчин, которые рассказывают, не знаю, про женщин сложнее, я не очень понимаю.
Вот, я про женщин.
Психология.
Мужчин вообще нет.
Но те, кто вот этих девочек пытается там как-то расливать, и у них там любовь якобы, вот я просто сразу в чайник бы, блядь, справа, а потом ногой бы добивал.
Может, и любовь, но какая разница?
Но да, вот ты дождись, потому что ты имеешь дело еще с ребенком. И это, ну, я не знаю, это как обманывать там умственно отсталого и так далее. Ну, то есть, это прямо...
это вообще не обсуждается. У нас тема была...
Что касается женщин...
Спорная женщина-мужчина. Тоже. Мальчик тоже, он, по идее, тоже не сформировавшийся, по идее. Есть некое, наверное, законодательное.
Ну, тут просто в том смысле, что мальчику, наверное, меньше моральная травма, ему самому по кайфу, там, и он не страдает, потому что общество его не осудит, и вот это все. Но у нас же равноправие, ну, вот пусть оно будет лучше так. Равноправие, значит, до там определенного возраста не имеешь права, и все. Любовь там у тебя, не любовь.
Слушайте, ну, я, значит, скажу следующее. Наверное, меня сейчас тут ссаными тряпками закидают. Но
сейчас чуть-чуть, он начнет хвастаться опытом, как он в первом классе.
Да ну нафиг, Саш, что там хвастаться-то? Какой там опыт, о чем ты говоришь?
На полшишечки.
На два раза покисить. Да, там весь опыт-то на два раза покисить.
Завтра я полшишечки и потерял. Вот сейчас поэтому вторые полшишечки остались, он их бережет, но...
Начнем с опроса. Я провел, как обычно, опрос у нас в канале. Так вот, 48% мужчин опрошенных сказали, что они мечтали бы заняться сексом с учительницей в старших классах. Мечтали бы и очень хотели бы, но у них не хватило, ну, чего-то, да, чего-то не хватило, но попытка была. 8% ответили, что да, было, и это нормально. Соответственно, суммарно это у нас получается 56%. Ну, можем вычесть. Третий ответ был «нет, осуждаю», или там «нет, это отвратительно», как-то так это было вот сказано. Три варианта было ответа. Да, соответственно, вот такой расклад. Вопрос был исключительно, подожди, Саш, вопрос был исключительно про старшие классы и по как бы, ну, взаимной, там, условно говоря, договоренности. Вот.
Трофим, прости. Да. У тебя заложен изначально неправильный посыл. Мне кажется, опрос проведи еще раз, если можно. Такой. Если вы узнаете, что ваш сын, 11-классник, что с ним переспала учительница, как вы, как родители, отреагируете на это?
Это другое, вот Саша, это разные же вещи. Вот
как, причем как родители? Ну, потому что мы же про это спрашиваем.
Если
ты спрашиваешь,
ну, я тебе честно скажу, если я завтра узнаю, что мой сын переспал в 11 классе с учительницей, я ничего не сделаю.
А если бы ты узнал об этом, когда он был в 11 классе?
Никаких проблем.
Никаких проблем. Все, вот это
вам. Никаких проблем вообще.
Я бы сказал, ну ты дал.
Да. Да, я бы даже сказал, вообще красавчик. Вот так.
То есть ты это поддерживаешь. Вот, извините, вот тут мы начинаем про гендерное равенство. А если бы это была твоя дочка, которая сказала, что спала с преподавателем, ты бы, наверное, разъявился,
значит,
взял нож.
Подожди, согласен? Про, наверное, ничего не могу сказать, Саш. Когда она дорастет до этого возраста, я приму какое-то решение для себя. Сейчас мне сложно принять, потому что она в таком невинном возрасте, что я даже не могу думать, в принципе, об этом не могу думать.
Я уверяю тебя, что
будет
ты...
день, будет пища, но... Я могу сказать из своего жизненного опыта, но не про себя, про своих одноклассников. Да. Девочки доебывались до преподавателей так, что преподаватели не могли выдержать. И вот летний лагерь, уехали, там на раскопки какие-то в исторические, да, эти самые, там курган какой-то копать, и все перееблись, как эти самые. Потому что девочки очень сильно хотели добиться цели. И добились ее. И вот как бы ни говорили, что преподаватели такие суки, растлевают девочек там и так далее и тому подобное, ребята, поверьте мне, в 11 классе бывает наоборот. Когда она уже сформировавшаяся абсолютно, особенно психологически хитрая, умная, с хорошим образованием и знает, как манипулировать, прости меня, в чистом поле
бывает
преподаватели,
в палатке все, что хочешь. Вставьте себе в голову видеорегистратор и никогда его не выключайте, потому что иначе вы поедете в тюрьму. Потому что да, кончится
это
все тем, что это девочка вас растлила, вы такой скажете, ой, я не смог, а потом он придет и напишет на вас заяву, потому что вы ее разлюбили, и поедете вы в тюрьму, и там будет такой видеорегистратор, потому что есть закон, давайте хоть в чем-то закон следовать.
Да,
закон.
При этом, Сань, извини, я даже тебя еще добавлю больше, что все, что мы сейчас говорим, все, что я сейчас говорю, это относится к началу 90-х, к концу 80-х, когда законы применялись, и были другие законы, и применялись они по-другому, и тогда за это можно ничего было не получить в принципе, ну, пиздюлей можно было получить, ну, в лучшем случае от родителя, вот, а больше ничего, вот, а сейчас, ребят, извините, сейчас вот просто вот так, и вы поехали туда на хату, и все получилось.
Да, мне вообще очень не нравится, когда говорят, что девочки там не такие и так далее. Есть нормы поведения, есть растление малолетних. Как, кто тебя там домогается? Ну, слушайте, взрослые мужики, разберитесь, и есть правила, и держите себя в руках.
Ну, вот. Можно дать совет.
И девочки так домогались, что они не выдержали.
Да. Не, ну,
ты бы опытный педагог, пошел бы за палатку и подрочил раза три подряд, и сразу все желания отпадут, я уверяю, блин. Мой совет педагогам, да.
Это гениально. Товарищи педагоги, только что вы получили мастер-класс от Дмитрия Юрьевича Пучкова по поведению в полевых условиях с малолетками.
Это второй флешмоб от Дмитрия Юрьевича запущен на просторах нашей бескрайней родины.
И смотрите, друзья, не повторяйте первый и второй одновременно.
Сначала.
Рук не хватит, потому что там 4 пальца.
И обязательно в перчатках ковид, потому что, да.
Тут несколько раз Иван Пасау задает вопрос, рассказать про какого-то Мишу Скипского. Миша Скипский, я не знаю.
Миша Скипский, ой, ребят, Миша Скипский — это мой товарищ, ну, достаточно хороший.
Которому предъявили кучу по, ну, я не знаю, доказано или нет, это очень важно. Я предлагаю следующую программу посвятить вот этой теме харассмента. Харассмента доказанного, недоказанного, травли и так далее. Потому что вот Миша Скипский — это, конечно, пример.
Про травлю интересно поговорить в широком смысле,
да, мне кажется. Потому что мы сейчас не рассмотрим Скипского. Тро, а там на него нагнали, да, я так понимаю?
Ну, блядь. Давайте не в эфире, потому что про знакомых лично людей говорить в эфире, я считаю, согласен, не совсем правильно. Да, вот, а Мишу я знаю достаточно давно, поэтому...
Ладно. Что, на этом заканчиваем тогда?
Спасибо, да, всем. Ладно, я что-то аж это свою роль потерял. Да, значит, всем, друзья мои, спасибо огромное, совершенно прекрасная дискуссия, даже зацепили то, что хотели. Сегодня в радио «Комсомольская правда», я думаю, будет некий когнитивный диссонанс у зрителей.
Будет много пищать там, я думаю, очень сильно.
Да, там пи-пи-пи-пи-пи, вы прослушали в субботнюю программу. Да, они запикивают, да.
Так у нас зато, будет программа.
Зато преподаватели школ знают, что делать в ближайшие несколько часов.
Да. Вот, соответственно, Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, Петр Алексеевич, спасибо огромное. Феерическая программа. Просили нас не снижать уровень, потому что сегодняшняя программа для зрителей вошла просто как дети в школу. Извините за некий каламбур. Спасибо.
У нас называлось пристроить Павлика в депо.
Нет. Зачем я все это теперь знаю? Вот это Павлик в депо. Дети в школу. Нас всех посадят, понимаете, рано или поздно. Будь правы. Пойду я за.
Короче, завтра Кузичев с Шахназаровым, тема та же. Обсуждаем Людочку, кто понимает, о чем мы. Вот, ну и короче, и все такое. До завтра. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал и все. Всем пока.
Не могу не орать. Идиот.